Мир вам, братья и сестры. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Очень радостно, вы знаете, что наши церкви еще будут переполняемы этими разными возгласами много и много недель. И вот чтобы еще раз настроить нас на эту чудную, радостную, победную волну Христового воскресения, я предлагаю открыть Евангелие от Иоанна. На 20 главе мы прочитаем с 19 стиха по 28 стих. Итак, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 28 стих. Так, чуть-чуть. Ага, все понял. Ага. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Я немножечко прервусь, братья и сестры, вот на, чтобы сконцентрировать наше внимание на 21 стихе. Мы сегодня, и брат Вячеслав, и Сергей Васильевич, дали нам понять, когда они обращали свои слова к нам, к нашему собранию, насколько далеко ушел мир от Христа, где он находится и как он нуждается в благовестии. И вот смотрите, 21 стих. Христос, воскресший Христос, приходит к своим ученикам в первый раз, и он наверняка должен сказать что-то очень важное. Когда мы долго не видимся и встречаемся, мы обязательно говорим что-то весомое, важное. И вот Иисус говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Вы знаете, дорогая церковь, этот призыв воскресшего Иисуса Христа сегодня звучит не только вот к этому внутреннему кругу 12, как говорят богословы, но этот призыв сегодня обращен и к ученикам круга большего диаметра. Оно достигает нас. Этот призыв, братья и сестры, не сосредотачиваться только на самом себе, не сосредотачиваться только на внутрицерковном служении, внутрицерковной жизни, а стремиться к миссии Христа для всех народов во всем мире. Мы сегодня говорили о благовестии. Вот сейчас немножечко касаемся миссии, миссиологии. Вы знаете, в первом столетии апостолы Иисуса Христа и первые ученики Его эту самую важную вещь, которую Господь говорит при первой встрече к ученикам, они не поняли ее. Неправильно поняли великое поручение Иисуса Христа. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Неправильно поняли великое поручение, и каковы были их действия? Остались в Иерусалиме, создали свою церковь, сосредоточились на администрировании христианской жизни, пеклись о столах, о бедных, концентрировали свое внимание на церковной политике, получали пожертвования из других церквей. И, братья и сестры, вдруг стали похожи не на церковь Нового Завета, а на Иерусалимский храм с его священническими чередами. И что, братья и сестры, действие Бога, реакция Бога? Бог допускает гонения. Верующие не поняли великого поручения Иисуса Христа, что надо благовествовать и выходить на миссию. И Бог допускает гонения, чтобы возвратить церковь свою, которую Он приобрел своими страданиями, выходом на благовестие и выходом на миссию. Вы знаете, раньше миссия и благовестие были неразделимо связаны. Сегодня, может быть, миссиологи, ну, я тоже разделяю тот взгляд, что сегодняшним, если смотреть на с высоты сегодняшнего времени на благовестие и миссии, то они, конечно же, немножечко различаются. Но прежде всего тем, что в миссии есть посылаемые, есть посылающие. Расстояние географическое гораздо больше. Есть молитва о тех, которые выходят на миссию, выходят на благовестие. Есть материальная забота о тех, кто трудится на этих полях моавитских. Вот поэтому, братья и сестры, я сегодня хотел бы еще раз коснуться нашего внимания и сосредоточить наше внимание на благовестии и миссии. Это первое откровение нашего отрывка. Итак, продолжаем дальше. 22 стих. «Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, и когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам». Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». И отрывок вот венчает этот 28 стих. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Братья и сестры, отрывок Писания, ну, по крайней мере, я хотел бы вот сконцентрировать наше внимание на второй половине нашего отрывка. Второй половинок этого отрывка повествует нам о Фоме. Мы как-то говорили, касались немножечко, вот, по-моему, воскресенье или два перед нашей встречей. И вы знаете, в этом отрывке имеется в виду не тот Фома, который по лужам шагал без галош, не тот Фома Аквинат, бык католического богословия. И многие говорили, что мычание этого быка услышит вся культурная просвещенная Европа. Писание говорит, что это был Фома, называемый близнец, Дидимус. Не знаю, почему его так назвали, вот смотрел, не мог найти, вот почему именно у него было такое прозвище. Это был Фома сомневающийся. Это был Фома, как многие сказали бы сегодня, и, наверное, правильно бы сделали, Фома неверующий. В чем же была проблема этого человека, этого неверующего Фомы? Братья и сестры, проблема проста. Этот человек не верил, что Христос действительно воскрес из мертвых. И вы знаете, у него были причины, чтобы не верить, чтобы не поверить ученикам. Первая причина – его состояние. Ну вот состояние, в котором он тогда находился, я охарактеризовал, попытался охарактеризовать, это было состояние «не». Он не. Он не был с Марией Магдалиной, поэтому не видел отваленного камня. Почему он должен верить в воскресение Иисуса Христа? Он не был с Петром и Иоанном, не видел лежащих пелен Господа и Спасителя. С чего бы он поверил ученикам о том, что Христос воскрес? Он не видел пустого гроба, не видел двух ангелов, не находился с учениками в доме, когда Христос пришел первый раз. И, наконец, он не знал Писания, что Христу надлежит воскреснуть из мертвых. И, наконец, он не видел самого Иисуса Христа в его славе. Он также не верил, что ученики видели Иисуса Христа телесно. Он не сомневался, что ученики видели Христа, но он не верил, что Христос был осязаем телесно. Многие тогда думали, что Христос был призраком, но только потом узнали, что видели самого Господа. Вторая причина, братья и сестры, для того, чтобы Фома был неверующим или оставался неверующим на тот момент, Фома просто-напросто пропустил первый приход воскресшего Христа к ученикам. Почему? Так как не был с ними. Может быть, искал одиночество вместо общения, когда узнал об этой трагической новости, о распятии Иисуса Христа. И первые 8 дней, находясь в одиночестве, мог печалиться, как и другие. И мы помним, как женщины плакали и говорили такие слова: «Унесли Господа, и не знаем, куда положили». Вы знаете, когда охватывает скорбь, печаль в нашей жизни, мы часто стремимся к замкнутости. Нам не хочется, у нас нет желания встречаться с людьми. Мы прячемся. Но вот именно в такие моменты, именно тогда мы должны искать общение с детьми Божьими и с Церковью Его. То, что может нам дать, братья и сестры, общение в Церкви, не даст ни одиночества, никакое общение с миром. И многие согрешения, я уверен, не имели бы таких трагических последствий в жизни согрешающих, в жизни верующих, если бы в самую трудную минуту не нарушалось их общение с братьями и сестрами в церкви, в общении. Любопытная деталь. Христос не является Фоме до тех пор, пока он не находит его в обществе верующих, в обществе остальных своих учеников. Почему? Потому что он одобряет собрание христиан, служителей, на которых и сам присутствует посреди них. Трагедия, братья и сестры, этого человека заключалась не в том, что он не хотел быть, что он хотел быть верующим. Но трагедия этого человека заключалась в том, что у него было много причин, чтобы сказать «нет» воскресению Господа Иисуса Христа. Вы знаете, у Фомы были определенные достоинства, и даже немалые. Попробуем остановиться на них. Первое достоинство – Фома любил Господа. И вы помните, когда Иисус направляется в Вифанию, услышав, что Лазарь болен, умер, он идет туда, чтобы воскресить его. И что говорит тогда Фома? «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». И вы знаете почему, братья и сестры? Потому что он прекрасно понимал, что если воскресение Лазаря не произойдет, если Иисус не воскресит Лазаря из мертвых, иудеи просто убьют Иисуса как лжепророка. Фома любил Иисуса и был готов идти с ним в Иерусалим и умереть там с ним. В то время как другие апостолы, другие ученики колебались, боялись, были не уверены. Второе достоинство. Фома обладал достаточно честностью. Вы знаете, читая этот отрывок, я смотрю, ну надо же, как человек отстаивает свои убеждения и до конца, до всего хочет дойти сам. Я думаю, что сегодня, где бы мы ни находились, таких людей очень уважают. Он, имея сомнения, не притворяется, что у него нет сомнений. Он не говорит и не говорил, что понимает, когда не понимал, что верит, когда для веры нет никакой основы, никакого фундамента. Братья и сестры, он не верил и не жил с чужого голоса. Он был пытливым человеком. Я думаю, что это очень хорошая черта характера. И вот поэтому ему нужны были осязаемые, зримые доказательства, что Христос действительно воскрес. Поэтому в 25 стихе он и говорит: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, если не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». В человеке, который стремится до всего дойти эмпирическим или опытным путем, может быть, вы знаете, больше веры, чем в том, кто бойко говорит нужные, правильные вещи, но сам этих вещей не пропустил через свое сердце, через свой разум, не продумал, не пережил. Еще одна черта этого человека: у Фомы не было половинчатости. Ни горячо, ни холодно, ни да, ни нет. Он не сомневался просто. Просто ради того, чтобы поупражнять свой ум. Но он сомневался, чтобы лучше убедиться. А когда убеждался, тогда отдавался своему убеждению полностью. И вот проходит 8 дней, Христос говорит: «Мир вам!» Чтобы успокоить все страхи учеников, успокоить страхи и сомнения Фомы, и говорит: «Дай перст твой, потрогай, дай руку твою, вложи в ребра мои». И далее, братья и сестры, 28 стих: «Следует исповедание Иисуса Христа Господом и Богом». Фома сказал Иисусу в ответ: «Господь мой и Бог мой». Да, действительно, он был человеком сомневающимся, но, получив доказательство воскресения Христа, он от всего сердца провозглашает, что галилеянин по имени Иисус есть Бог, пришедший на землю во плоти. Господь мой и Бог мой. И это одно из самых высоких откровений божественности Христа во всем Новом Завете. Мы также можем вспомнить слова Нафанаила, когда он говорит: «Учитель», обращаясь ко Христу, «ты действительно Сын Божий, Царь Израилев». И, наконец, слова самого Петра: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Есть такая апокрифическая книга Фомы. Так вот, она говорит, что после смерти было, для учеников, апостолов было время осознать всю значимость великого поручения Христа. И вот ученики, как это говорит книга, разделили между собой мир, чтобы каждому досталась определенная часть суши для распространения Евангелия, благовестия, спасения. И Фоме досталась Индия. До сих пор там можно найти в Южной Индии церковь Фомы. Говорили, что она действительно берет начало от него. И, братья и сестры, и там, в Индии, я вдумался вот в этот рассказ, когда читал, Фома верен своему характеру. Медленный на веру, медленный на согласие, но верный, когда принимает решение. И вот история вот в этой книге, говорящая о Фоме, рассказывает, что был такой индийский царь Гундафорус, и вот он послал своего работника, и воскресший Христос обращался перед этим к Фоме и призывал его нести благовестие, нести Евангелие спасения в Индию. Но он отказывался, всякий раз отказывался. И вот торговец вот этого индийского царя Гундафоруса приходит в Иерусалим, подходит к Фоме и говорит: «Ты раб Христа?» Он говорит: «Да». «Твой хозяин продал тебя мне, пойдешь со мной». И что вы думаете? Он идет за ним. И удивительно, что вот в Индии он получает деньги от самого царя на строительство дворца, получает деньги, чтобы купить материалы, нанять рабочих. И вот однажды, встречаясь с Фомой, царь говорит: «Ты выстроил дворец уже?» И вот Фома отвечает: «Да, ну тогда пойдем и покажи мне его». Дело в том, что Фома все деньги, которые доставались ему на строительство от царя, он раздавал нищим. Фома говорит: «Я построил дворец, но ты его сейчас не увидишь, но увидишь, когда умрешь». И можно представить только состояние этого царя. Я думаю, что жизнь Фомы, наверное, тогда была в опасности. Но самое интересное, что эта книга апокрифическая Фомы говорит о том, что царь этот уверовал. И вот таким образом, с помощью Фомы, христианство и спасение было принесено в Индию. Братья и сестры, какая разница между Фомой сомневающимся, о котором мы читали, Фомой неверующим и Фомой удостоверившимся? Я думаю, что разница огромная. Его недовера становится верой полной. Пытливая неуверенность этого человека в итоге переходит в полную веру, что Господь Иисус действительно воскрес из мертвых. До Голгофского креста, дорогое собрание, было две стихии – жизнь и смерть. И вот во Второзаконии, в 30 главе, я думаю, что очень много можно в Ветхом Завете собрать стихов на эту тему. 20 стих 30 главы Второзакония говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Но теперь это было до Голгофы. Теперь после Голгофы появилась третья стихия, третья сфера – воскресение. И вы знаете, братья и сестры, читая 3 главу послания апостола Павла к филиппийцам, в 10 стихе, он говорит, что «я от многого отказался, я все почитаю тщетою». И 10 стих говорит: «Для чего? Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его». Братья и сестры, оказывается, вот эта сфера, которая появилась в Новом Завете после Голгофского подвига Иисуса, она имеет силу. Она имеет силу. И апостол Павел говорит, что я стремлюсь познать Христа. Стремлюсь познать силу Его воскресения и участие страданиях Его. Это третья сфера, братья и сестры, воскресения. И сила воскресения, она имеет прямое отношение к нам. Ефесянам 2 глава, 5-6 стих. Там так сказано. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». А Иисус в 20 главе Евангелия от Луки называет верующих сынами воскресения. Итак, братья и сестры, еще один момент о воскресении. Мы имеем общение с Христом. Но с Христом каким? С историческим, с мертвым или с воскресшим? Я думаю, что все вы скажете, конечно, с воскресшим. Почему? Потому что с мертвым, я не слышал, кто бы говорил с мертвым. Они не умеют говорить, я думаю. Каждый христианин, читая Евангелие, впечатляется историческим Иисусом. Вот мы видим его и читаем его младенцем, лежащих в яслях. В 12 лет он учит народ в храме. В 30 выходит на свое мессианское служение. Но вот его предали, арестовали, пытали, казнили, убили. И с покаянием в грехах человек приходит к распятому на кресте за его спасение. Приходит к истекающему за нас кровью Господу. И мы начинаем проповедовать Иисуса Христа распятого. И правильно делаем. Но здесь есть опасность. Опасность остановиться. Остановиться на истории. Остановиться на историческом Христе. Остановиться на распятом Христе, на умершем. А исторический Христос умер. Есть опасность ориентироваться на исторического Сына Божия, а не на воскресшего Царя Царей и Господа Господствующих. И как следствие, мы можем веровать, если мы ориентированы на исторического Христа, на жившего и умершего, то и христианская жизнь похожа, знаете, на какую? Только бы спастись. Не чтобы принести плод, не чтобы ощутить победу над грехом в служении, но чтобы только бы спастись. Исторический Иисус умер. К великому сожалению, современное либеральное богословие привержено образу исторического Иисуса. Это богословие делает историю образцом духовности. И вот они, вы знаете, когда я учился в Санкт-Петербургском христианском университете, мне так надоело искать исторического Иисуса. Все эти Бультманы с демифологизацией. И, вы знаете, ищут этого исторического Иисуса, и, как я говорю, до сих пор не могут найти. Почему? Потому что Он воскрес. Для нас, как студентов, мы выслушивали очень много лекций, много работ писали, но вы знаете, что русский студент – это больше, чем студент. Поэтому для нас была важна не только лекторская работа преподавателей, для нас было важно, как тот или иной лектор, как тот или иной брат не только читает свою дисциплину, но как он живет, как он побеждает грех, как он участвует в служении, как он воспитывает своих детей, какие его отношения с женой и так далее, и так далее. Братья и сестры, мы для какого, вопрос, для какого Христа мы должны жить? Для умершего, исторического? Конечно же, для Христа воскресшего. Богу угодно, чтобы на фундаменте Голгофского креста, Агнца Божьего, мы жили для воскресшего Иисуса. И 5 глава 2 послания Коринфянам говорит, а Христос подтверждает эту мысль, за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И дальше апостол Павел говорит, потому мы отныне никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Почему? Потому что Он воскрес, братья и сестры. Поэтому он говорит, что мы не знаем Христа мертвого, мы знаем Христа воскресшего. Та искупительная работа, братья и сестры, она была совершена Христом. Но Христос не остался в могиле. И как мы говорили сегодня, что воскресение имеет силу. Вы представляете, какую силу нужно иметь? Вот я сегодня задумывался о воскресении, думаю, что же это за силу? Какую силу действительно нужно иметь, чтобы воскресить мертвого? Чтобы воскреснуть из мертвых? Вот какая сила воскресения. Какую силу нужно иметь, чтобы вот плоской человек перестал вот думать, мыслить, чувствовать по горизонтали и вниз, а стал задавать себе другие вопросы. А если Бог? А если Он есть, что Он хочет? А кто такой Господь? Для чего Он послал? Почему Он на крест пошел? Есть ли отношения у меня с Богом? А как примириться, если война? Если я иду в погибель? Братья и сестры, с момента воскресения Иисуса Христа мы имеем отношение не только к физической жизни, не только к духовной, но и приобщены к новой стихии, к воскресению Иисуса Христа. Как происходит наше совоскресение? Вы знаете, много пунктов можно перечислить, и, наверное, вот можно запутаться, но я для себя выбрал главное. Читая Божье Слово, размышляя, наше воскресение, я отвечаю так, наше совоскресение с Ним мы переживаем через наше сораспятие. И во второй главе апостол Павел в Галатах, 19-20 стихи, он так говорит, «Я сораспялся Христу». И мне дальше очень важно, очень нравится. «И уже не я живу, — говорит Павел, — но живет во мне Христос». «Я сораспялся Христу, братья и сестры». Работа не над кем-то, работа над собой. И еще одно место Святого Писания, которое мне очень нравится. Галатам 5 глава, 24 стих. Но те, которые Христовы, послушайте, братья и сестры, распяли плоть со страстями и похотями. Я думаю, что это тот момент, в котором прибавлять многим и многим детям Божьим. Это тот момент, который, наверное, разделяет христианина плотского от христианина духовного. Христианина, который довольствуется Христом историческим, которого распяли. От христианина или христианки, для которой главная путеводная нить – воскресший Христос и своя воскресшая жизнь. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, что сегодня мы размышляем о том, чтобы благовестие, евангелизация была успешной. Мы думаем, молимся над тем, чтобы люди приходили в Церковь Божию, люди спасались там, где они услышали слово спасения. Но если подумать, в чем же секрет неуспеха благовестия, я думаю, что в том числе и в том числе, да, в том, что, наверное, мало людей, мало детей Божьих, которые живут жизнью воскресения, жизнью плоти, распятой со страстями и похотями. Таким образом, мы мертвы, сораспяты для греха, и живы, воскресли для Бога. Приведу пример. Вспоминается время, когда мы проводили на нашей квартире библейское занятие. Мы читали Слово Божие, молились. Собиралось, наверное, человек 15, 10, 12, 15 по-разному. И собирались вечером, в субботу, в воскресенье. Собирались на неделе, были встречи на неделе. Я помню нашего соседа-алкоголика, который жил этажом ниже. Вы знаете, ну я не знаю, это раньше говорили образцом-эталоном, наверное, противника, бога-противника были воинствующие атеисты, как называли. Я думаю, что этот термин, наверное, отдыхает по сравнению с этим человеком. Ну, когда мы пели и читали Слово Божие, детки, может быть, также бегали, прыгали. Ему было это очень неприятно. И первое, что он сделал, это просто взял и обрезал нам все, вытащил электропитание в щитке, и мы остались, вот погрузились в темноту. И вот эти атаки сатаны через этого человека, они не кончались, были бесконечным потоком. Он начал угрожать детям. Жена начала уже пугаться его, и вы знаете, я смотрел, созерцал на это, и потом однажды встретился с ним и говорю: слушай, Саша, ты мне надоел, я начинаю заниматься тобой. И вы знаете, братья и сестры, по натуре я человек очень горячий, по натуре я бывший хулиган, и мне очень тяжело сдерживаться, когда ты видишь, что оскорбляют твоих детей, портят твою квартиру, имущество и так далее, и так далее. Вы знаете, будь это, может быть, лет 10, 20, 30 назад, я бы решил этот вопрос по-другому. И вот я помню, как я мучился, как я молился, и говорю: Господи, у меня, не знаю, вечерами я видел этого человека, видел себя, как я хватаю его за рубашку, значит, и с той, и с другой руки ему охаживаю его. Мне было очень тяжело, честно вам скажу, сдержать себя. Но я понимал, что я совершенно другой человек. Я не тот, который был 20-30 лет назад. Братья и сестры, воскресший Христос победил во мне. Этот человек перестал делать свои гнусные дела. Бог успокоил его. Уже нет. И вот тогда, когда я им встречался, я говорю: Саша, слушай, я тебя не боюсь. Я тебя не боюсь, потому что ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. То, что ты угрожаешь, я говорю, это видел, и сам получал по лицу, и сам давал. Так что ты мне это не говори, я не боюсь. Но тебе нужно покаяться. Ты в опасном состоянии. Тебе нужен Христос. Ну и в ответ, вы знаете, было все, что угодно. Что вы секта, я знаю, вы от американцев, я позвоню в милицию, вас здесь разгонят и так далее, и так далее. Братья и сестры, возвращаемся к нашей теме. Воскресенье. Что происходит при нашем совоскресении с Иисусом Христа? Умерщвляется старая природа. Мы облекаемся в нового человека. Наподобие того, как Христос облекается в новое тело в момент своего воскресения. Господь производит в дорогой душе обновление духа ума христианина. Мышление. Изменяется мышление. Если раньше мысли текли по горизонтали и вниз, к земелишке родимой, только в сфере земной реальности, то теперь все наоборот. По вертикали вверх. В небесные сферы. Не в земные, в небесные сферы. Все мышление там, в небесах. И уже то отечество родное, а не это. Христианин уже начинает мыслить о горнем день и ночь, каждый день. Мысли сами различают уже, где Божье, где не Божье, где дела плоти, где дела духа, где Божья воля, где Бог лучше использует меня. Еще один момент, что происходит при нашем совоскресении. Мы обретаем ум Христов, Божий взгляд на жизнь, сыновний дух, покоряемся Божьей воле вполне и всегда. И вступает в силу принцип «все во всем Христос». Григорий Никифорович Авраменко так говорил. Мне очень понравились эти слова. «У нас во главе Бог и в голове Бог». Еще от себя могу добавить. «И в сердце Бог». Христос становится новым центром, новой сущностью, новым содержанием. Вы знаете, время идет, становлюсь старше, и память все чаще и чаще возвращает в детство, юность, молодость. И вспоминаются разные эпизоды из жизни. Когда был отличником, когда поступал в самое престижное в Архангельске учебное заведение, когда работал в Северном морском пароходстве на заграничных линиях. Но вспоминаются не только радостные, но и самые трудные, опасные мгновения, когда мальчиком тонул в реке, а рядом слева и справа ребята, подростки, большие верзилы проплывали. И вот я вспоминаю, уже 3 раза ушел туда, но тем не менее стою перед вами. Вспоминается, когда подростком стоял под ружьем двухстволкой сбежавшего из тюрьмы зэка в лесу. Вспоминается, когда уже несколько лет назад мог погибнуть вот в метро на Автозаводской. Вы помните, тогда сгорели очень много людей. И вот отправься я на 4-5 минут пораньше на работу, я думаю, что я мог бы разделить участь этих несчастных людей. Вы знаете, очень много в жизни, братья и сестры, у меня, вот так вспоминаю, много раз висела жизнь на волоске. Вроде кажется, еще секунда, и все, волосок порвется. Но сегодня, глядя на все это, могу сказать, только Господь. Это Господь. Он хранил меня и вел до моего личного воскресения, совоскресения и сораспятия. Господь мой и Бог мой. Господь мой и Бог мой произносит уже не Фома сомневающийся, возвращаясь к нашему тексту, а Фома измененный, Фома обновленный, Фома воскресший. И глава заканчивается 31 стихом, где мы читаем: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Него». Дорогие друзья, хочется ли нам быть Фомой сомневающимся или Фомой измененным, воскресшим, для которого слова «Господь мой» и «Бог мой» стали главным мотивом всей его жизни. Ну а сегодня, может быть, есть среди нас те братья и сестры, те гости, которые не испытывали победной силы воскресения Иисуса Христа в своей жизни. Может быть, есть те люди, которые ходят, посещают богослужения, но так и не испытали победы над грехом в своей жизни, который даровал Христос своим воскресением и силой Его, то можно сегодня, вот когда мы будем молиться, просто тихо склонить голову и сказать: «Господи, я живу, посещаю церковь, слушаю очень много хороших проповедей, читаю Слово Божие, но в моей жизни, в моем служении я не чувствую радости, не чувствую победы Твоей. Покайтесь». Друзья, прости, скажите: «Прости, Господь, я хочу жить жизнью воскресения, я хочу совоскреснуть вместе с Тобой и сораспяться».